Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы выходим в эфир в понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. Это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». С вами Варвара Преображенская. И сегодня у нас в гостях настоятель Харлампиевского храма протоиерей Евгений Старцев. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь с вами. Дорогие радиослушатели,
мы сердечно поздравляем вас с праздником Крещения Господня. Что, батюшка, мы пожелаем нашим радиослушателям в этот день?
В этот день хочется пожелать каждому из тех, кто как-то себя видит перед Богом ходящим, чтобы мы не забывали, что мы крещены и имеем некоторые обязательства перед Богом и обеты, которые мы при крещении давали. И хорошо бы еще и человеку разобраться вообще, каждому из православных, что из себя вообще представляет само по себе крещение как таинство, что оно в себе включает, заключает, каков его смысл. И как раз это, может быть, позволит человеку как-то правильно сориентироваться в дальнейшем в своем жизненном пути, потому что часто бывает так, что люди крещены, ну, как правило, кстати, теперь, но как-то чем-то обязанными себя перед Богом люди не очень чувствуют, не очень понимают. Поэтому я бы вот об этом, может быть, попросил людей вспомнить, что само по себе крещение, которое однажды случилось с нами в церкви, это время, когда мы народились для Царства Небесного, причем добровольно взяв на себя обязательства, с одной стороны, с другой стороны, мы возложили на себя вот это крестоношение, которое по всему нашему житейскому пути начинается, кажется, со времени нашего крещения. И вот думаю, что многим нам сегодня не хватает как раз, и многим из нас не хватает ощущения того, что мы ходим перед Богом.
Ну, как раз мы об этом сегодня, наверное, поговорим.
Ну, я вас буду об этом. Давайте попробуем поговорим, спрашивать. Может, что получится.
Крещение – это историческое событие, которое действительно происходило? Или это евангельская история? Часто вообще люди говорят, библейские легенды, можно найти такие книги на полках. Как это можно объяснить?
Люди, которые не хотят знать ни Бога, ни Его Сына, Иисуса Христа, они, конечно, будут стараться уклоняться от этого знания, постижения Бога вообще. И поэтому все, что нам предлагает Евангелие, что Господь предлагает через Священное Писание, не воспринимается людьми на веру. Хотя на самом деле все, что Евангелие так или иначе нам открывает, как некое полотно историческое, оно все действительно исторично. Потому что свидетельство историков о том, что среди иудеев жил Иоанн Креститель, например, подтверждается не христианскими источниками. А свидетельство о том, что Иисус – историческая личность, ну, это вообще как бы не вопрос для дискуссии. И то, что Иисус пришел креститься от Иоанна в реках Иордана, при свидетельстве огромного числа людей, которые, в общем, и воспринимали, и Иоанна Крестителя уже в ту пору воспринимали как человека не просто благочестивого, а как пророка буквально. Все эти события, которые, в общем, разворачивались в евангельскую пору от Рождества Христова, они все историчные. И если человеку требуется подтверждение в этом, он легко в этом убедится. А если он не собирается в этом увериться, ну, ему хоть кол на голове чеши, как в таком случае в народе говорят. Кол поставить на голову, потом топором чесать. Такая жесткая народная есть поговорочка, аналогия, что ли. Да и нет смысла никому ничего доказывать. Но пытливый человек, если действительно он хочет вот как-то проникнуться в веру и посмотреть на веру со стороны язычников, которые в ту пору жили и не собирались быть сторонниками Христа, или со стороны иудеев, того же Иосифа Флавия, например. В своих иудейских войнах он многое рассказал из того, что происходило в пору Христову. Тоже, в общем, не собиравшийся стать христианином, тем не менее, одним из таких, можно сказать, серьезных свидетелей своей эпохи, и одновременно с этим еще и человек, который описал христианскую жизнь первых общин, так сказать, ну, косвенно, правда. На самом деле свидетельств очень много этого. И тут люди могут в этом смысле только радоваться, что история как наука. В этом смысле нам не противник. Она здесь как раз предлагает нам обширный материал для уверения в историчности процесса, в том числе самого крещения, кстати говоря. Поскольку само крещение, оно проходило как некий акт, сложившийся в религиозной традиции иудеев, и Иоанн, который призывал людей к покаянию и омовению их плоти от грехов, оно как раз являлось и является частью религиозной традиции иудеев. Ничего там сверхъестественного для народа, который приходил к нему, не происходило. Другое дело, что Иисус, который пришел креститься от Иоанна...
У него ведь не было необходимости смывать грехи.
У него не было необходимости, в том-то и дело. И когда Иоанн к нему обратился, зная, кто он сказал: «Я не могу крестить тебя». А Иисус ему ответил: «Делай это, поскольку мне надлежит, так надлежит мне исполнить всякую правду». Потом, когда серьезные люди, богословы, старались проникнуть в смысл этих слов, они нам подсказывают сегодня, что Иисус тем самым совлекся образу простого человека, принял это самое крещение, омовение в водах Иордана, призвав тем самым вот к этому покаянному движению сердца своего всех остальных, кто был при нем, и кто еще потом присоединился к нему позже, и нам сегодня, присоединяющимся к нему. Одновременно с этим он прообразует этим крещением свои крестные страдания, поскольку сам путь человека земной жизни до крещения и после – это время такого раздела нравственно-духовного и личностного водораздела, то есть раздела времени. И он тем самым собственную жизнь разделил как человек. Он же Бога-человек на время до крещения, на время после. Ведь после этого он отправился служить Богу и людям на свою миссию проповедь. И само по себе крещение стало вот этой отправной точкой такой, которая позволит ему и нам сегодня воспринимать сам по себе акт крещения как акт вхождения Христа в ту человеческую среду, в ту общность, в которой он, собственно говоря, должен был провести остатки дней своих. Потому что он все-таки себя отдавал на служение Богу и людям одновременно с этим и на пропятие, то есть на распятие на кресте. Такой глубокий, серьезный смысл у этого события. И верующий человек, он обязан себя спросить. Он сам-то человек такой, вообще этим актом как-то озадачен или нет? Именно актом крещения Христа, принятия его крещения в водах Иордана от Иоанна.
В русском языке слово «крещение» однокоренное со словом «крест». Но это можно объяснить тем, что традиция, история передавалась, и люди уже знали о крестной смерти и воскресении Спасителя, когда называли таким словом таинство. Но есть ведь второе название этого праздника и события – «Богоявление». А вот в этом есть какой-то еще один особенный дополнительный смысл, кроме крещения?
В том-то все и дело, что когда Иисус вошел в воду и выходил из вод Иордана, в это время голос был с небес, который возвещал о том, что сей Сын мой возлюбленный, в нем же мое благоволение. И одновременно был еще явлен необычным образом образ Духа Святаго. То есть вот полнота Триединого Бога в этот момент была открыта людям. Тогда еще люди не понимали, они не знали, что Бог Триедин, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святый. Все это еще предстояло людям осмыслить. Но то, что они увидели, услышали в тот момент, для них стало вот первым словом, которым, первым откровением, которым Господь приоткрыл такую завесу своего триединства. Поэтому богоявление в смысле Триединого Бога, явленного нам как раз в этот момент, оно тремя евангелистами очень четко описано. И нам, конечно, читающим сегодня, перечитывающим Евангелие, надо очень внимательно именно к этому отнестись. Праздник, кстати, назывался Богоявлением. И храмы, которые освящены...
Богоявленские.
Да, в честь этого события они так и именуются, богоявленскими храмами, имеющие свои пределы Богоявления. Не храм крещения Господня, а храм Богоявления. Один из таких храмов мне довелось, ну, когда-то восстанавливать и служить ему. Это кафедральный собор в городе Улан-Удэ, Верхнеудинске. Поэтому само по себе это таинство, это откровение Божие.
То есть это принципиальное новое знание открывается человеку о Боге?
Бог сам себя открывает человеку. Не знание человека о Боге, а Бог открывает себя человеку.
Но это принципиально новое, то, чего человек до этого не знал.
Люди не знали об этом. Люди знали о Творце, иудеи знали о Творце, безусловно. Знали о том, что должен прийти Мессия. Вот. Но знали, откуда придет. Пророчества, которые предвозвещали, многочисленные, там, сотни этих пророчеств разных, они говорили, в каком городе родиться, в каком роду родиться. Да. Все это и было им известно. Но то, что он так вот вдруг явился людям и при этом неожиданно стал совершать поступки и говорить, чего от него не ждали, ну, это поставило людей в такое непростое положение. Далеко не все смогли это воспринять и понести даже. Ну, а у иудейских лидеров, у них вообще возникло желание убить его как можно быстрее.
Потому что он говорил не то, что они хотели слышать.
Не то, что они хотели слышать, это противоречило их личным интересам, это противоречило их бизнесу даже. Вот когда Господь зашел в храм, я прокинул столы миновщиков из камней и разогнал тех, кто, в общем, занимался торговлей в храме. Знаете, он сказал такие слова из пророка Исаии. Он говорит: «Ревность по дому твоему снедает меня», обращаясь к Господу. А это был хорошо налаженный бизнес у иудеев, потому что люди приходили приносить жертву в храм, одновременно с этим им было предоставлено, в общем, все для этого. Те же голуби, те же валы. Все нужно, можно было тут приобрести. Приобреталось и закалалось. Но это понравилось далеко не всем. Это действие со стороны Христа. Тем более по Евангелию он сделал это дважды. И поэтому, конечно, люди не просто, они мировоззренчески расходились с Христом. Они были обличены в беззаконии, в попрании того закона, который дал им Моисей. И они неоднократно в этом были обличены. И у них естественным образом, как им казалось, возникло желание убить его. Быстрее убить, скорее. И мало убить его, надо было убить еще обязательно и его ближайших учеников, там, ну и так далее. То есть это желание как можно быстрее разделаться со всем, что Иисус принес в мир, и со всеми, кто стал носителями его учения, ну, это до сих пор остается доминирующей такой как бы идеей тех, кто начал с ним бороться со времени его прихода 2000 лет назад.
Еще хотела спросить вас про Иоанна Крестителя. Что это была за личность в евангельской истории и в мировой тогда, получается, если такой масштаб у всего того, о чем мы говорим?
Конечно. Вот. Но он был одним из... Он был сыном первосвященника, и Елизавета, мать его, они были людьми благочестивыми. Они были людьми, которые, в общем, ждали ребенка, не могли дождаться. И долгое время Господь не подавал им ребенка. И вот Захария, его отец, тот, который, в общем, историческая личность, между прочим. Потому что все первосвященники, они не мифические люди, они люди, которые хранятся, имена которых хранятся в аналах этой истории. Иудеи очень педантичный, серьезный народ с прекрасной памятью. И они понимают прекрасно, что это имя не вымороть из истории. Вычеркнуть можно, но уже не получится. Так вот, Захария со своей женой долго ждали и дождались, что Господь подал им все-таки сына. По этому поводу явился архангел и предупредил лично. Пришел к Ивану и объяснил ему, что вот у него жена, она родится ему сына, и наречешь имя ему Иоанн. Он стал сомневаться. Господь лишил его речи, дара речи на некоторое время. Вот. Так или иначе, он все-таки смирился, принял эту новость, поскольку был человеком уже в возрасте, и, как ему казалось, они со своей женой Елизаветой уже не могли иметь детей. Но все-таки то, что благословлено Богом, да исполнится. И исполнилось. Родился тот, кто, в общем, как говорил позже Иоанн, я недостоин. Среди вас стоит тот, кому я недостоин развязать ремень на его сапоге. Со смирением, которое принял вот свое предназначение. Он такой вот как бы на пороге двух эпох, ветхозаветный и новозаветный. И он имел учеников своих, Иоанн, он имел последователей своих, потому что его такой ревностный образ жизни и ревность по закону, и такая смелость в обличении Ирода Антипы привела к тому, что за это самое обличение, за эту самую смелость его обезглавили. Женщина Иродиада, которая, в общем, незаконно жила с Иродом, царем, потребовала ему его главу на блюде. И через свою дочь Иродию, которая танцевала перед Иродом, возлежавшим на своем празднике Перу со своими тысяченачальниками и всякого рода другими начальниками, так угодила ему этим танцем, что смогла потребовать всего, что угодно, и потребовала по научению матери главу Иоанна Крестителя. Иоанна Крестителя обезглавили. И вот девушка принесла потом матери на блюде голову человеческую. Можешь себе представить, что это такое было вообще? Но, тем не менее, это вот факт исторический. И Ирод, вот, собственно говоря, потом поплатился и за это в том числе. Голова Иоанна Крестителя сейчас покоится в Дамаске в Сирии. В одном из старинных православных храмов. Теперь это мечеть мусульманская. Я был в этом городе, был в этой мечети. Она открыта для поклонения. Ну, глава, правда, не допускает до нее распорядителя этой часовни, этого святого места, мусульмане. Но сколько раз они не пытались как-то голову переместить или вообще ликвидировать эту часовню, у них ничего не получается с этого времени. И вот она глава это нынче.
У них посреди мечети часовня или...
Да, прямо посреди мечети. Это когда-то был храм. Крестоносцы построили его, большой такой храм. Прямо посреди храма. Посреди мечети бывшего храма. Такая часовня. И она такая зарешоченная.
А их?
Там покоится глава Иоанна Крестителя.
Не смущает, что...
Наверное, смущает, но я не думаю, что... Я не думаю, что... Мусульмане все-таки народ богобоязненный. Они понимают, что то, что для другого богобоязненного народа свято...
Не надо трогать.
Стоит ли? Тем более, наверное, были такие попытки, судя по историческому экскурсу. Попытки такие были, но чем они увенчались, тоже хорошо известно. И они оставили в покое эту затею. И глава эта там покоится до сих пор. Все понимают это. И даже наш президент, говорят, когда приезжал в Дамаск не так давно, он посещал это место. И мне довелось не один раз там бывать и молиться.
Еще хотелось спросить вас о личном значении в жизни человека таинство крещения. Как праздник и как событие евангельское, вроде многие с этим знакомы и понимают, в чем дело, примерно знают сюжет. А вот в отношении себя самого, вы с этого начали, как человеку понять, какие дал он обещания, давал ли он их вообще, что спросят с него за это, были ли у этого свидетели и как это устроено?
Во-первых, свидетель всего этого сам Господь. А обет очень простой. Во время крещения, перед, точнее, самим крещением, есть небольшая такая часть таинства или предваряющее таинство. Действие называется оглашение, когда человек обещает сочетоваться Христу, но перед этим он отрекается сатаны. Отрекается сатаны и, в общем, сочетаваясь Христу, кланяется ему.
Это время принятия решения, выбора.
Это выбор, это реальный выбор человека. И в этот момент человек объявляет самые главные обеты своей жизни. Он отказывается от всего того, что предлагает лукавый враг Божий нам, и отдает себя Богу. Предлагает Богу себя, потому что Господь не насилует нашу волю. Мы же сами приходим креститься или детей приносим, отвечая за них при этом. Да?
Про детей я вас спрошу.
Ну да, вот. И поэтому, когда человек говорит, я сочетаваюсь с тобой в Христе, сочетаваюсь, такое слово. То есть я складываю собственную волю, собственное представление о жизни. Всем естеством твоим, своим я с тобой, Господи, сочетаваюсь. Причем священник спрашивает об этом человека трижды. И трижды человек подтверждает это. И когда взрослые люди приходят креститься подчас и рассматривают происходящее в виде какого-то пустого обряда, они даже не понимают вообще, за что они, во что они входят вообще, в какую пору своей жизни они входят вот с этого момента, к сожалению. Не всегда люди понимают. И даже когда мы им пытаемся объяснить это, ну, в любом храме теперь принято проводить беседы перед крещением с людьми и с крестными родителями. Но вовсе не обязательно после этого люди остаются в храме. И вовсе не обязательно в людях сохраняется вера. И вообще даже возникает вера. Иногда люди вообще по непонятным причинам приходят к крещению. Влекомые, безусловно, Богом в мистическом смысле, водимые его промыслом, его заботой, человек, приходя в храм, не успевает раскрывать сердце своего. А может быть, человеку больше нравится жить жизнью все-таки греховной. И не собираясь расставаться с этим, он, влекомый этим лукавым, еще держится за него и не находит в себе сил попросить Бога о том, чтобы как-то жизнь свою переменить. Но ответственность за грехи уже началась с того момента, как его помажут миром во время крещения.
Ответственность человека, который крещен перед Богом, больше, чем ответственность того, кто про Христа не знал или не крестился.
Безусловно, больше. Он об этом и, кстати, иудеям говорил. В Евангелии мы читаем об этом, что если бы вы не знали, то не было бы на вас и греха. А теперь знаете, поэтому грех ваш в этом смысле становится вашей проблемой. И поэтому человек, который Христа не знает по какой-то причине, ну, будучи удаленным от традиции, например, будучи человеком, который, ну, взращен там, где о Христе
никто не говорил,
не принято говорить, например. Ну, допустим, это какая-то религиозная или философская традиция, как ислам, буддизм, например, да? Это же тоже особый промысел Божий на то, чтобы эти люди каким-то образом смогли именно так организовать свою религиозную жизнь. Но если человек узнал о Христе, пошел, принял крещение ради того, чтобы быть со Христом. Когда у людей спрашиваешь, а чего, зачем пришли вообще? Кто вас звал сюда на крещение? Когда священник спрашивает человека, ну вот мы хотим, чтобы у нас все было хорошо. Мы хотим, чтобы у нас поменьше было проблем. Меньше проблем не становится. Мало того, что еще и спросят за твои, ну, каждого, как каждого из нас, за наши грехи, за нашу склонность к греху. Ведь еще и жизнь твоя неизвестно каким образом будет складываться. Мало того, что будут много проблем, ты еще и умрешь. Но человеку почему-то хочется жить как-то покомфортнее, поспокойнее. Ничего плохого в этом нет. Но только если Бога при этом нет в твоей жизни, то и твой комфорт – это некая недостижимая твоя собственная, по-человечески понятная, но мечта, за которой может сокрыться истинная идея, смысл жизни человека вообще. Вот, поэтому, когда люди крестятся, им надо успеть хотя бы несколько слов сказать о смысле крещения, как таинство, о жизни церкви, о Христе самом, в конце концов. И это, я думаю, наш долг, мы стараемся как-то исполнять его.
Человек во время таинства дает обещание, и его успевают предупредить об ответственности и выдать список этих обещаний. Как вообще поступает священник, когда к нему люди приходят по культурным каким-то поводам, причинам креститься? Крестит он таких людей или нет? У нас вся страна крещенная, в общем-то.
Ну да, в этом есть проблема определенная. С одной стороны, сам Господь говорит, он говорит, что без воли Отца Небесного ко мне никто не придет. То есть
никто не попросит креститься.
Без призыва Бога, без его промысла и заботы об этом никто не приходит. Но в этом как раз и беда наша, что люди вот эту заботу Божию, его обращенное к нам благословение, мы, к сожалению, не можем с должной благодарностью понести и осмыслить свой жизненный путь как до этого, так и после крещения. И дары Святаго Духа, которые получает человек при крещении. Ведь когда человека помазывают миром, человеку дают такие дары. И священник говорит об этом. Дары Духа Святаго помазывают миром чело, грудь, руцы, ноздри, да. А вот и говорит, печать даров Духа Святаго. И эти уже дары не смыть. Они останутся на человеке. Они останутся как особые дары, данные Богом. Господь дары свои обратно не берет. В отличие от людей, которые часто пытаются забрать то, что они кому-то дарят там или дают на время взаймы. Господь взаймы ничего не дает. Так вот, это обстоятельство, оно должно быть осмыслено человеком, глубоко осмыслено, сердцем воспринято. Как-то... И священник, конечно, он... Почему мы не крестим без бесед? Даже на войне, когда мы крестим, обязательно беседуем перед этим с войнами. Мне приходилось крестить людей, там, узбеков, например, татар. Приходилось подолгу беседовать, объяснять основы веры. Ну, обстоятельства позволяли, слава Богу. Можно было поговорить хотя бы часочек об основах вот этой нашей духовной жизни, жизни церкви. Вот, и священник должен успеть как можно больше сказать об ответственности, о Христе, о вере в целом, о церкви. А культурный запрос, ну, это же тоже запрос души. И он так или иначе как-то преломляется через и духовный опыт, и через мировоззрение каждого человека. Нужно просто немножко сориентироваться и понять, что же на самом деле привело человека к крещению. У меня был такой случай интересный. Принимал крещение один очень такой известный человек. Он один из потомков Ленина, Владимира Ильича. Вот, и он, будучи научным сотрудником, серьезным, очень таким успешным, долгую свою жизнь провел как он геолог. Провел как человек, который Бога знать не хотел. Как-то от этого сторонился. Но будучи человеком очень умным таким, от природы в буквальном смысле одаренным, жившим в Иркутске, кстати, вот однажды его люди, там, серьезные большие люди, приехали из Москвы и попросили меня все-таки уделить ему внимание. Выяснилось потом, что он один из родственников Ульянова Ленина. И надо было вот видеть, мы с ним беседовали несколько раз, я приезжал. Он говорит, я очень серьезно переосмыслил свою жизнь накануне смерти. Он просто тяжело болел, и до смерти оставалось, ну, там, несколько месяцев буквально. И надо было видеть, какой он был искренним, и насколько он был человеком, который вот действительно торопился узнать Бога. Мне кажется, он узнал, он потом после крещения причащался. Несколько раз мы его отпевали потом. Очень показательный случай такой. То есть человек успел вырваться из объятий сатаны.
Его решение о крещении было осмысленно.
Ну, конечно, безусловно, это было его решение. Он прям позвонил людям, своим друзьям московским. Эти люди приехали ко мне, специально ради этого, большие там генералы, можно сказать. И они, в общем, попросили меня, говорят, батюшка, вы можете? Я говорю, ну, конечно, и крестить его пришлось дома. Он уже с трудом ходил, и мы не смогли его привести в храм. Но было мне так радостно за него. Он был таким, знаешь, искренним. Вот о своем желании это было очевидно совершенно. Это было не вопрос безысходности. Потому что если человек находится в состоянии безысходности, то ему все равно, крещеный он, не крещеный он.
Он все начинает хватать, все таинства всех церквей. Нет.
А тем более, что человек с такого серьезного, структурного, я бы сказал, мышления, который его привык системно смотреть на все. Тем более, естественно, испытать. То есть геолог такой, кандидат наук, по-моему, или доктор наук даже. Он тут известный был, в общем, человек. У него, конечно, не Ульянов, фамилия другая. Но он меня так порадовал. Прям мне было так приятно увидеть в нем нового христианина.
Еще, батюшка, я хотела вас спросить про крещение детей. Часто люди говорят, вырастет и сам решит. И начинают приводить аргументы ярко, эмоционально часто, что человек действительно должен сам что-то сообразить, чтобы с ним поговорили. Он был готов, тогда ответственность на себя примет. В общем, это все упирается опять в понятие ответственности. Видимо, родители не хотят ее брать, или они боятся чего-то. Как это устроено?
Я думаю, эти люди просто не люди церкви. Они не понимают, что они говорят. И вообще они не видят себя вот как раз теми, кто является последователями Христовыми. Потому что мы вообще-то желаем блага своим детям, ну, настолько, насколько может нам позволить наше, так сказать, вот сознание, ум, сердце, да. Хотя бы потому, что мы за них отвечаем, мы их любим. Причем это касается материального мира, мира культуры, там, нравственного, их состояния и так далее. если бы эти люди были, ну, адекватны вообще с точки зрения хотя бы отношений человека и Бога, они бы разве захотели бы они обделить свое чадо любовью Божией, например?
Они не ущемляют его свободу?
А разве ребенок, который растет до определенного возраста, лет, так скажем, с двух или с трех, он вообще не ущемлен родительскими полномочиями в разного рода смыслах? Разве родители его не кладут спать, не отправляют его в школу и не спрашивают у него, как он вообще сегодня отучился? Не наказывают ли его родители за то, что он ведет себя не очень хорошо, дерзит, например? Разве не порит отец своего сына за то, что он хамит матери, например? Да, за это почему-то никто не спрашивает, что, видишь ли, отец или мать нарушает права ребенка в этот момент. Но даже...
Уже начнут спрашивать.
Ну, я не знаю, кто там начнет, и когда это начнет, это все равно лицемерие и ложь, потому что в Соединенных Штатах, например, до 16-летнего возраста родители имеют право изучить контент телефона, которым пользуется их ребенок. Это вполне законно. Почему-то никто не говорит о том, что они ущемляют права своих детей. Нигде. И никто не открывает рот, никакая ювенальная юстиция ни в одном там государстве там, и так далее. И в самих Соединенных Штатах. А то, что детей садят в тюрьмы, например, за тяжкие преступления, это не ущемление ли их свобод? Конечно, ущемление, потому что это еще и призвание их к ответственности за образ жизни, за поступки, в конце концов, ну и так далее. Поэтому это просто манипуляции, которые безбожники стараются внести в жизнь людей, которые так или иначе себя ассоциируют с Богом. Дело в том, что когда ребенок растет вот под этой благодатью, дарованный, одаренный этими дарами Святаго Духа, о которых мы с вами говорили только что, он наделен такими качествами, такими особыми знаками любви от Бога, по просьбе родителей, кстати, ну и крестных родителей в том числе, которые незримо пребывают с ним в течение его жизни. Вот принято считать, что человек получает второго ангела-хранителя. Один подается при зачатии, другой подается при крещении.
Два лучше, чем один.
Но дело даже не в этом. Дело в том, что он есть. И многие люди свидетельствуют о том, что это именно так. И даже наши современники, наши прихожане, которые находились между жизнью и смертью, рассказывали мне, например, ну и многим, что два ангела – это та реальность, в которой пребывает человек, когда он вообще проходит земной путь свой. При этом он может быть еще и неосознанный такой, ведет образ жизни христианский, но тем не менее ангел – это уже при нем. Посланный Богом для заботы о человеке. Это во-первых. Во-вторых, когда жизнь, когда человек вступает в церковную жизнь через осмысленное вот свое исповедание Христа, он в течение этой жизни получает дары, которые приносят во время литургии и освящают хлеб и вино, тело и кровь Божию. И это предлагается людям буквально с первых дней на их жизни, если они крещены. И этот пир, который каждый раз по-новому как бы возрождает жизнь человека к вечности, да, жизни во Христе, я имею в виду литургию, он является естественной практикой жизни христианина. А при этом родители, ну, внешние люди, которые вне церкви находятся, они не понимают, о чем идет речь, они не в курсе. Или им это не близко, или они думают, что это не имеет никакого значения, и думают, например, что можно прожить и без сопровождения любовью Божией в своей жизни. Ребенок, которого родители не назидают в нравственных нормах, если они при этом утверждают, что они готовы не вторгаться в границы его, так сказать, вот этой свободы, через некоторое время просто потеряет всякие нравственные духовные ориентиры. И Господь через ребенка спросит потом и с родителей за это воспитание.
Кто несет ответственность за принятие решения, что маленького ребенка крестит? Родители?
Родители, в первую очередь. Конечно, родители. Вот. Тем более, что у родителей такая задача – помочь Богу припроводить этих самых детей в Царство Небесное. Для чего даны дети родителям? На потеху, что ли? На растление, что ли? Или на какую-то глупую игру под названием «семья», которую не понимают, на самом деле, о чем речь идет? Семья – это малая церковь. А когда там семьи распадаются, расходятся, разводятся, потом опять ищут себе каких-то утешений, забывают о своих обязанностях по отношению к детям, это ли не нарушение их прав на полноценную семью, например, вообще-то? И люди, которые говорят, что вторгаются, дескать, сам выберет. Может, он и выберет, но он проведет несколько десятков лет жизни в тяжелейших искушениях, в падениях, в поисках. И потом будет принимать решение уже, скорее всего, не имея навыка любви к Богу, не имея навыков покаяния и поиска благодати Божией. Я думаю, родители совершают, если они христиане, мало того, актом собственного богоотступничества, они еще и предают и Бога, и детей своих на заклание миру, который, в общем, как правило, не оставляет шансов человеку, если он оказывается в этом миру вне церкви. И поэтому-то мы часто удивляемся, вот, когда люди подобного образа мысли или жизни предоставляет детям, пусть сам выберет. Почему он так говорит, отец? Потому что сам он не христианин. Если бы он был христианином, если бы он знал Бога, любил его, он бы этого же самого пожелал самому своему близкому человеку, жене, ребенку своему. Это говорят не христи просто. Христопродавцы, которые за комфорт и какое-то собственное понимание жизни предали свои обеты, и Христа предали, которые они, в общем, приняли при крещении.
На крещении есть ведь и свидетели со стороны людей, со стороны человека. Это крестные, как правило. Я не знаю, есть ли сейчас требования, чтобы они были взрослых людей, но маленького ребенка желательно крестить с крестными. Почему? В чем их задача? В чем их ответственность? Просто очень часто так людей поспрашиваешь, а вы чей-нибудь крестный? И выяснится, что почти каждый человек кому-нибудь докрестный. Так или иначе, давно или недавно, но он абсолютно с этим ребенком, вы уже который вырос, может даже никак не встречаться, забыть, как его зовут, и, в общем, это большая беда, и как с ней быть?
Ну, это та же самая беда, о которой мы говорили, чуть выше называется. И та традиция, которая сложилась в церкви, да, так называемых восприемников, то есть восприемники, они принимают ребенка из купели маленького, если речь идет о малыше совсем небольшого возраста. И в прежние поры на крестных родителей возлагалась ответственность за не только за духовное кормление своих чад духовных, да, но и обязательно крестные должны были позаботиться о детях в случае смерти родителей.
То есть они буквально были буквально, мамой и папой.
Да. Теперь такой практики необходимости нет, но крестные, если они христиане, конечно, они не всегда могут сохранить отношения со своими преемниками, с крестными своими. Это не всегда просто. Люди разъезжаются, у них расстраиваются отношения. Но это не отменяет главные обязанности, главные задачи. Нужно молиться.
Молить.
Конечно. И если люди думают, что молитва – это всего лишь какая-то формальность, там, опять же, они думают это потому, что не имеют этой практики, не понимают, о чем говорят. А когда молитва становится естественным образом жизни сердца, души человеческой, тогда, конечно, мы будем молиться о тех, кто нам наиболее близок и дорог. Даже если это люди, которых мы уже потеряли, так сказать, из поля зрения. Вот. Ну и что? У Бога-то мы все как на ладони.
Значит, крестные должны за своих крестников молиться.
Да, с большим усердием, как за собственных детей.
А почему есть правило, что крестные, а женщины и мужчины, ясно теперь почему? Потому что они в случае чего будут заботиться, да, о ребенке по традиции. А почему они не могут между собой, мужем и женой?
Ну, это такая условность, с одной стороны. С другой стороны, есть в этом какая-то утраченная мистическая причина.
Может, практическая еще, что если что-то случится с одним, то со вторым?
Я не думаю, что в этом дело. Да, есть такое правило, действительно, что муж и жена не могут быть крестными одного ребенка. Потому что все-таки, видимо, духовное, оно не должно с собою смешивать и плоское, и человеческое. Вот, я думаю, в этом дело. Поэтому духовные родители, они, в общем, как правило, не должны быть мужем и женой.
Нужны ли ребенку крестные, или ответственность могут родители принять на себя?
Безусловно, нужны. Конечно, нужны. Но часто бывает, что их нет. И не могут обрести родители таких крестных, которые, по их мнению, могли бы быть полноценными, ну, буквально в смысле, членами семьи. Ну, хотя бы на какое-то время, особенно в начале. И молитвенниками. И часто люди приходят и просят покрестить детей без крестных. И когда мы видим, что действительно трудно человеку найти такую семью. Часто бывает, что семья переезжает в новый город, и там трудно найти новых таких каких-то друзей, близких. Вот. Ну, бывает, что крестим без крестных. Это не каноническое требование, это все-таки требование традиции такой.
Но вы считаете, что это хорошая традиция, важная?
Ну, конечно, это обязательно, это такое уже... Да и члены церкви, они как бы должны быть все-таки в какой-то мере мобилизованы хотя бы меры ответственности и за своих крестных, если они таковыми кого-то имеют.
Мобилизованы. Еще хотела спросить вас о бытовой традиции, связанной с крещением как с праздником, с водой, которую называют Богоявленской, Крещенской, Освященной и еще, мне кажется, десятки различных в народе есть названий. А как человеку вообще относиться к воде, которая была в храме освящена при разных обстоятельствах, но была освящена? И где здесь не уйти в поклонение уже мифическое, какое-то неправильное?
Ну, я не знаю, о чем вы говорите, что вы имеете в виду, не знаю. Но вот крещенскую воду называют великой святыней еще агиасмой. То есть той водой, которая, в общем, содержит в себе ту благодать Божию, которую Господь посылает по молитвам церкви, особенно в эти дни. Дни крещения, Богоявления, крещения и так далее. Сами мы состоим из воды и воду пьем постоянно. Лучше бы пить ее все-таки освященную. А то, что она заслуживает к себе особенного такого отношения, как святыня, что в этом особенного, необычного, я не понимаю.
Нет, часто люди, ну кто-то не верит, что вода имеет, как может на себя какую-то принимать вообще что-то от святости. Другие, наоборот, начинают думать, что... и поливать этой водой и квартиры, и машины, и все-все подряд. Делает это безумно.
И... А почему вы решили, что это безумно? Это по-вашему безумно? А если люди освещают квартиры и изгоняют бесов, которые являются тоже абсолютно реальностью, как и сам Господь, этой святой водой, которая, между прочим, от этой воды шарахается, то это обычная практика духовной брани.
Так.
Да, если люди не понимают, что надо освещать квартиру, изгонять бесов из нее, и живут в их окружении, но это их, собственно говоря, выбор и право. А люди церковные понимают, а неплохо было бы иногда молебен послужить, иногда тут окропить все. Потому что чаще всего люди в свои, даже освященные дома, бесов заносят на плечах своих. Потому что, совершая всякого рода там преступления, духовного смысла, духовного плана. Конечно, люди приобщаются отнюдь не ангелам света, сами понимаете. И вступая в такое осмысленное, часто близкое общение с нечистыми силами, они запускают их в свой дом и живут с этим. А верующие, конечно, постараются что-то с этим сделать. Как-то постараться очистить свой дом. Поэтому... По старой традиции, и всем радиослушателям советую, православным христианам, зовите к себе священников домой. И даже если ваши дома освящены, пусть батюшка послужит водосвятный молебен и зальет там все святой водой, и машины, и все должно быть в нашей жизни освящено. Почему нет? Такая традиция, практика. Это реальная практика духовной войны.
Посредством воды.
Посредством святой воды. Посредством благодати, которую Господь подает в воду. Кто-то в это не верит, но это его право и его дело. А кто-то верит и получает это.
Та вода, которая стоит в храмах, практически в каждом храме есть всегда вода, которую можно попить, или кто-то уносит ее с собой. А это что за вода? Она была как-то освящена на крещении, или это повторяется каждый раз молебном?
Да, в храме Великая Агиасма, она, безусловно, освящается во время праздника и чина освящения, великого освящения воды на крещение. А та вода, которую люди приходят и могут пить в храме, она освящается еженедельно, во время водосвятного молебна, совершаемого священниками в церкви. Если потребуется, и вдруг вода закончилась, еще раз освятим, еще помолимся. Пусть Господь эту воду благословит, освятит, и мы ее попьем, и помолимся над ней, и она изменит свои качества. И я уж не буду сегодня здесь приводить бесконечное число свидетельств от науки, которые говорят, если будет вода там стоять рядом с колонкой, из которой произносятся звуки тяжелого рока, например, и вода, которая воспринимает звуки, там, которые музыка и слова, которые произносятся во время молитвы или божественной литургии, она качественно разная вода. Исследования есть по этому поводу, и они объективно очевидны. Если человек не хочет верить, это его дело. Он просто сам себя в этом смысле обделяет тем, чем пользуются миллиарды людей за всю историю человечества христианского, имеется в виду особенно. И в наши дни, что Господь остался тем же, и благодать Его нисколько не умолилась. И тексты молитв остались теми же. Это мы, люди грешные, а Господь-то нет, не изменился ни в чем. Если хотим получить поддержку Его через воду, имеем право.
Спасибо большое, батюшка, за разговор. Он подходит к концу. Мы предлагаем всем желающим поучаствовать в добрых делах, которыми занимается Харлампиевский храм и при храме благотворительный фонд «Спаси и сохрани». Вы можете стать волонтером или сделать пожертвование на сайте spasisohrani38.ru. Мы ждем ваши впечатления, пожелания и, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальной сети ВКонтакте сообщества Харлампиевский храм, обратиться по телефону редакции 24-39-39. Послушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампиевского храма harlamp.ru. А это был радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». И с вами были настоятель Харлампиевского храма протоиерей Евгений Старцев и я, Варвара Преображенская. Всего вам доброго.
Храни вас Господь и Матерь Божия, с праздником, дорогие братья и сестры. Спешите в храм Божий, спешите встретиться со Христом. И пусть в вашей жизни эта встреча изменит все. Не просто в надежде на все лучшее, что в ней может случиться или не случиться, а для того, чтобы в конце концов стать Его по-настоящему ответственными и любимыми чадами, которых Он ждет в Царстве Небесном. Помоги нам всем быть православными, Господи. Аминь.
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампиевского храма города Иркутска.